Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Сегодня мы откроем книгу замечательного русского поэта Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Но это не стихи, а автобиографический очерк. Проза поэта всегда необычна, а Цветаевская особенно, предельно откровенная, взволнованная, сбивающая дыхание и автору, и читателю. Но ведь и герой книги особенный – Пушкин. Это рассказ о том, как творческая душа ребенка отзывается на поэтическую стихию гения. Раннее детство Марины Цветаевой прошло в Москве. Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке был в 5 минутах ходьбы от памятника Пушкину. Имя великого поэта вросло в быт. Картина «Дуэль» в маминой спальне, бег на перегонки к монументу скульптора Опекушина, детские игры вокруг памятника, визит седобородого сановника, оказавшегося сыном Пушкина. Обо всем этом Марина Ивановна вспоминает накануне 100-летней годовщины со дня гибели поэта. «Мой Пушкин» был написан во Франции и впервые опубликован в 1936 году в одном из номеров парижского журнала «Современные записки». И только через 30 лет это замечательное произведение появилось на родине. Причем даже не в литературно-художественном журнале, а в научно-популярном «Наука и жизнь». Но как бы то ни было, без этого небольшого по объему шедевра литературное наследие Марины Ивановны Цветаевой уже нельзя представить.
Марина Цветаева. «Мой Пушкин». В красной комнате был тайный шкаф, но до тайного шкафа было другое. Была картина в спальне матери. «Дуэль». Снег, черные прутья деревец. Двое черных людей проводят третьего под мышки к саням, а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый Пушкин, отходящий Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег, и там, между черных безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег, и там убил его из пистолета в живот. Так я 3 лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, об этом животе поэта, который так часто не сыт, и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. Больше скажу. В слове «живот» для меня что-то священное, даже простое «болит живот». Меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое – любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики – поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила поэта. А Гончарова, как и Николай I, всегда найдется. «Нет, нет, ты только представь себе, — говорила мать, — смертельно раненый в снегу, а не отказался от выстрела, прицелился, попал и еще сам себе сказал: „Браво, тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы, смертельно раненый в крови, опростил врагу, отшвырнул пистолет, протянул руку, этим со всеми нами явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урок, если не мести, так страсти, на всю жизнь дает четырехлетний, еле грамотный мне. Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность, я поделила мир на поэта и всех, и выбрала поэта, в подзащитные выбрала поэта, защищать поэта от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались. Но до дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин, когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин – не воспоминание, а состояние. До дуэли Наумова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец реку, черный человек выше всех и чернее всех, с наклоненной головой и шляпой в руке. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина, родительный падеж, а просто памятник Пушкина в одно слово с одинаково непонятными и порознь несуществующими понятиями памятника и Пушкина, то, что вечно, под дождем и снегом. О, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи, плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке. Называется «Памятник Пушкина». Памятник Пушкина был цель и предел прогулки. От памятника Пушкина до памятника Пушкина памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только Асина нянька иногда по простоте сокращала. «А у Пушкина посидим», чем неизменно вызывала мою педантичную поправку. Не у Пушкина, а у памятник Пушкина. Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера. От Никитских ворот до памятника Пушкина верста. Та самая вечная пушкинская верста. Верста бесов, верста зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Памятник Пушкина был обиход. Такое же действующее лицо детской жизни, как рояль. Или за окном городовой Игнатьев, кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко. Памятник Пушкина был одна из двух, третьей не было, ежедневных неизбежных прогулок на Патриаршие пруды или к памятнику Пушкину. И я предпочитала к памятнику Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую давочную кофточку, к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего, а иногда просто на одной ноге обскакивать». А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, лучше их, лучше всех, от чистого чувства чести добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега. С памятником Пушкина была и отдельная игра. Моя игра. А именно, приставлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку. Они продавались в посудных лавках. Кто в конце прошлого века в Москве рос, знает. Были гномы под грибами, были дети под зонтами. Приставлять к гигантову подножию такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх, весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост сравнивать. Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом. Сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина? И ответ был уже тот, что и сейчас. «Сколько ни ставь!» С горделиво скромным добавлением. «Вот если бы 100 меня, тогда может, потому что я ведь еще вырасту. И одновременно, а если одна на другую 100 фигурок, выйду я?» И ответ: «Нет, не потому что я большая, а потому что я живая, а они фарфоровые». Так что памятник Пушкина был и моей первой встречей с материалом – чугуном, фарфором, гранитом и своим. Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии. Я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным я, то есть маленькая девочка, но которая вырастет. Я для фигурки то, что памятник Пушкина для меня. Но что же тогда для фигурки памятник Пушкина? И после мучительного думания внезапное озарение. А он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает дом или гром. А она для него такая уж маленькая, что он ее тоже просто не видит. Он думает: просто блоха. А меня видит, потому что я большая и толстая, и скоро еще подрасту. Мне нравилось от него вниз по песчаной и снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее возвращаться, к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него спиной и к нему спиной, спиной ко всем и всему. И гуляли мы всегда ему в спину, так же, как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину. И прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. Памятник Пушкина я любила за черноту, обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у памятник Пушкина совсем черные, совсем полные. Памятник Пушкина был совсем черный, как собака, еще чернее собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. Если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин негр, я бы знала, что Пушкин негр. Мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он всегда стоит под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы. Всегда стоит. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ, самых далеких и как будто бы самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости российской теории, живое доказательство ее обратного. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет, раньше, в день бракосочетания сына арапа Петра Великого Осипа Абрамовича Ганнибала с Марией Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше, в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским фальконетовым медным всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма за гения. Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным, отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ, чудная мысль чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба, ибо памятник Пушкина явно стоит под небом Африки моей. Чудная мысль наклоном головы, выступом ноги, снятой из головы и заведенной за спину шляпой поклона, дать Москве под ногами поэта море, ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над черным морем, над морем свободной стихии, Пушкин свободной стихии. Мрачная мысль. Гиганта поставить среди цепей, ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен, огражден, его пьедестал камнями и цепями. Камень-цепь, камень-цепь, камень-цепь. Цепь, все вместе круг, круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словами: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты мой Пушкин», и разомкнувшийся только дантесовым выстрелом. На этих цепях я со всей детской Москвой, прошлой, сущей, будущей, качалась, не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные, но с цепями и с камнями чудный памятник, памятник свободе, неволе, стихии, судьбе и конечной победе гения Пушкину, восставшему из цепей. И если я до сих пор не назвала скульптора Апекушина, то только потому, что есть слава большая, безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — Апекушина, но апекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша воятелю — лучшая благодарность». И я счастлива, что мне в одних моих юношеских стихах удалось еще раз дать его черное детище в слове. А там, в полях необозримых, служа небесному царю, чугунный правнук Ибрагимов зажег зарю. А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит, либо сидела под роялем, затылком в уровень катки с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику. Позвонили. Из залы прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать и мне тихо. «Муся, ты видела этого господина?» «Да». «Так это сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын, почетный опекун. Не уходи и не шуми. А когда пройдет обратно, гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?» Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела, и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг пройдет. Прошел он, и именно вдруг но не один, а с отцом и с матерью. И я не знала, куда глядеть, и глядела на мать. Но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди звезда. «Ну, Муся, видела сына Пушкина?» «Видела». «Ну, какой же он?» «У него на груди звезда». «Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то!» «Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче 4 лет от роду видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать». Внукам я рассказала сразу, не своим, а единственному внуку, которого я знала — няниному, Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ване этот, приходивший по воскресеньям за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала. «Ваня, а у нас был сын-памятник Пушкина».
«Что, барышня?»
«У нас был сын-памятник Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала».
«Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли», — неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину», — вмешалась няня. «Небось, сами, полный генерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?»
«Знаю. Ну, сынок их, значит, уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство».
Так от материнской обмолвки и няниной скороговорки, и от родительского приказа смотреть и помнить, связанного у меня только с предметами: белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский и т.д., а никак не с человеком, ибо царь Иоанн Кронштадтский, которого мне, вознеся над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам. Так это у меня и осталось. К нам в гости приходил сын-памятник Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась. Сын-памятник Пушкина превратился в сам памятник Пушкина. К нам в гости приходил сам памятник Пушкина. И чем старше я становилась, тем более это во мне сознанием укреплялось. Сын Пушкина тем, что был сын Пушкина, был уже памятник, двойной памятник его славы и его крови, живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом в конце века в одно холодное белое утро пришел памятник Пушкина. А шел, вернее, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны. Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него, не зная, не узнавая, не подозревая, в ту минуту из окна глядела. Наши дома с Гончаровой. Узнала это только в Париже в 1928 году. Оказались соседними. Наш дом был 8-й. Своего номера она не помнит. Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный. Весь дом был тайна. Запретный шкаф, запретный плод. Этот плод — том, огромный синий-лиловый том с золотой надписью вкось. Собрание сочинений А.С. Пушкина. В шкафу У старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков другое сверкание собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф обманный, зеркальный, в две створки, в каждый «я». А если удачно поместиться носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один, неузнаваемый. Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти в плоть, и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг. Мой первый Пушкин — цыганы. Таких имен я никогда не слышала. Алеко, Земфира и еще старик. Я стариков знала только одного — Сухорукова Осипа в Тарусской богадельне, у которого рука отсохла, потому что убил брата огурцом, потому что мой дедушка не старик, потому что старики чужие и живут на улице. Живых цыган я не видела никогда. Зато, отродясь, слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги, и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Но вот совсем новое слово. Любовь, когда жарко в груди, в самой грудной ямке, всякий знает. И никому не говоришь. Любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала, у всех так, всегда так. Оказывается, только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру, а я влюблена в цыган. В Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом взрослым, потому что краденое, детям, потому что я их презираю, а главное, потому что тайна моя с красной комнатой, моя с синим томом, моя с грудной ямкой. Но в конце концов любить и не говорить, разорваться. И я нашла себе слушательницу, и даже двух, в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася спала. «А у нас Мусенька, умница, грамотная», — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. «А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку или про того барабанщика». И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув, «Я могу рассказать про цыган».
«Цыган?» — нянька недоверчиво. «Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет? Про поберох этих руки их загребущие».
«Это не такие. Это другие. Это табор».
«Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит молодая чертовка. Дай, барынька, погадаю о твоем талане. А старая чертовка белье с веревки, али уж прямо бриллиантовую брошь с барнина туалета».
«Не такие цыгане. Это другие цыгане». «Ну, пущай, пущай, — расскажет приятельница, чуя в моем голосе слезы, — может, и вправду, другие какие, пущай, расскажет, а мы послушаем». «Ну, был один молодой человек, нет, был один старик, и у него была дочь, нет, я лучше стихами скажу. Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют, как вольность весел их ночлег. И так далее, без передышки и без серединных запятых.
А складно говорит, как по-писаному, восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька Асина. Ну а дальше-то, дальше-то что было?
И вот к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алеко.
Нянька. Как?
Алеко.
Ну уж и зовут, и имени такого нет. Как, говоришь, зовут?
Алеко.
Ну и Олег-калека. А ты дура, не Олека, а Алеко. Я и говорю Олека, это ты говоришь Олека, а я говорю Алеко. О-о-о! Ну ладно, Олека так Олека. Да дай ей, дура, сказать. Она ведь сказывает, не ты.
Не серчай, Мусенька, на няньку. Она дур, не ученая, а ты грамотная, тебе и знать. Ну, эту дочь звали Земфира. Земфира говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне. Его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге. В одной телеге мы поедем, та-та-та-та, та-та-та-та. И села обходить с медведем.
С медведем,
нянька эхом. И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах.
Кто это в корзинах?
Так, ослы в перекидных корзинах детей играющих несут, мужья и братья, жены, девы, и старый млад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы, медведя рев, его цепей.
Нянька, да уж будет про медведя, со стариком-то что?
Со стариком ничего. У него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и это тоже Земфира ушла. Сначала все пела «Старый муж, грозный муж, не боюсь я тебя». Это она про него, про отца своего пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.
Обе в голос. Ай-яй, ну и душегуб, так и зарезал ножом. А старик-то что?
Старик ничего. Старик сказал, оставь нас, гордый человек, и уехал. И все уехали, и весь табор уехал, а Алеко один остался.
Обе в голос. Так ему и надо, не побивши, убивать. А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал. Да ты, Мусенька, не слушай.
Громким шепотом застал с полюбовником. И его в раз, и все. Потом на каторгу пошел. Василием звали. Да, какой на свете беды не бывает. А все она. Любовь.
В исполнении актрисы Анны Алексахиной прозвучали страницы книги Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Режиссер передачи Карина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
«Пегасик». Сейчас вы услышите стихи французских поэтов – Жака Превера и Клода Руа. Классное задание. 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16. «Еще раз», — просит учитель. «Два плюс два — четыре, четыре плюс четыре — восемь, восемь плюс восемь — шестнадцать». И вдруг над школьной крышей птица Лира плывет. Мальчик ее видит, мальчик ее слышит, мальчик ее зовет. «Спустись, спаси меня, птица, поиграй со мной!» И птица на парту садится, чтобы заняться игрой. «Два плюс два — четыре!» Еще раз просит учитель. А птица играет с мальчиком, а мальчик и рад стараться. «Четыре плюс четыре — восемь! Восемь плюс восемь — шестнадцать! Шестнадцать прибавить шестнадцать! Сколько же это будет?» «Да ничего не будет, и уже вовсе не 32, и они исчезают едва. Мальчик в парту сажает птицу, а детям уже не имется. Дети слышат, как песня льется, слышат, музыка льется в мире. Исчезают 8 плюс 8, исчезают 4 плюс 4, 2 плюс 2 бегут восвояси, и 1 плюс 1 ровным счетом». Ничего не дающие в сумме, один за другим исчезают. А в классе птица Лира играет, и мальчик поет, и учитель кричит: «Прекратите поясничать!» Но дети его не слушаются, дети музыку слушают, и стены медленно рушатся, стекла становятся снова песком, чернила водой, парты пускают корни, мел возвращается в землю, а ручка с пером взлетает птицей над головой. Карусельные лошадки. У лошадок глаза, как небо, чисты. У лошадок всамделишные хвосты, пронзенные перекладиной медной, удобный для седоков. Вы все кружитесь, кружитесь, бедные, молча и не считая кругов. Пока, волнуя нас и терзая, музыка льется, не уставая, глухи к привычному этому звуку. Вы все бежите, бежите по кругу. Душе по нраву банальный припевчик, и, возможно, она права. Ну а лошадкам нравится музыка, от которой кружится голова. Школьное сочинение. В юности Наполеон был худым, как щепка, и офицером артиллерии. Позже он стал императором и обзавелся брюшком и империей. Когда же он умер, у него еще оставался живот, но и тот был уже не в счет. Однажды выйди из школы. Однажды выйди из школы, мы встретили у порога живую, настоящую железную дорогу. Железная дорога в дорогу нас приглашала. В вагоне золоченом вокруг земного шара. Встретились мы сначала с морем разгоряченным, гуляющим под ветрами, с его морскими дарами, душистыми островами, роскошными штормами и окунем копченым. Над морем мы встретили звезды, летящие под парусами в страну восходящего солнца. Мы встретили трех мушкетеров на маленькой лодке подводной, плывущих в пучине холодной за морскими ежами. Возвратившись на сушу, по нашей железной дороге мы встретили по дороге дом со всех ног бегущий, дом над землей бегущий и по волнам морским от зимы его стерегущий и готовый расправиться с ним. Но мы по нашей дороге за зимой припустили, зиму остановили и дальше ее не пустили, а дом застыл у дороги со стрелочницей на пороге. «Большое спасибо!» — сказала она. Это была весна.
И все цветы на земном просторе навстречу солнцу раскрылись вскоре. И без разбора у нас на пути принялись цвести. Наша дорога их смять побоялась, наша дорога на месте осталась. Тогда мы потопали дальше ногами, пешком по земле, пешком над землей, пешком по морю и над водой, к солнцу, к звездам над облаками, пешком, лошадьми, поездами и кораблями под парусами.
Клод Руа. Про того, у кого ветер в голове.
Если ветер в голове ученика, что ни утро, что ни вечер, он взлетает в облака. Удержи его, пожалуй, вечно нужен глаз да глаз. В небесах горцует малый, возврати такого в класс. С ним забот, ну просто бездна. Весь его летучий вид говорит: сейчас исчезну. Тут он там сидит, летит. Вот была б такая скрепка или специальный клей, чтобы они держали крепко улетающих детей. Летающий братик. Мой маленький брат разговаривал с вороном. Давай мы с тобой полетаем над городом. А если нас мама увидит с земли? Она закричит: вот занятие нашли, еще чего не хватало, ведь я никогда не летала. Ветер, воришка. «Эй, ветер, мой бантик отдай, не дури!» – вскричала Мария. «Ах, бантик, мой бантик, куда ты летишь?»
«В Париж».
Две мышки. Однажды в воскресенье в окрестностях Сен-Ле, увидев мышку белую, окликнул я ее. Но мышка не сказала ни «здравствуй», ни «привет». Увы, средь местных мышек любезных мышек нет. Однажды в понедельник, история проста, я встретил мышку синюю от ушек до хвоста. Она в Париж спешила тропинкой из Сен-Ле, но я прошел, как будто не увидал ее, и мышка пробежала, но вырвалась у мышки: не слишком-то любезны местные людишки. Вопросы. Спрашивает собака: почему коровы носят рога? Почему они с фламандским акцентом произносят свою «му»? Почему они все жуют и жуют, хоть и позавтракали еще на рассвете? Почему у них вымя полно молока? И почему они любят вздыхать, словно капризные дети? Спрашивает корова: почему на собаках густая шерсть? Почему они с английским акцентом произносят свое гав-гав? Почему им охота вертеть хвостом, если нет ни мух, ни стрекоз? Для чего им ошейник? И вот вопрос: почему они всюду любят совать свой любопытный нос?
Дождь. Дождик, сыро, мокрота. Нет ни кошки, ни кота во дворе, где лужи. Мудрый кот не так-то прост. Выставил в окошко хвост. Льет ли там снаружи? Дождик, сыро, мокрота. Не увидишь ни кота во дворе, ни кошку. Моросит, сказал мудрец, убирая, наконец, мокрый хвост с окошка.
Белое и черное.
Ворон доволен, ему повезло. Всюду на поле светло и бело. Ходит он гордо и, весело глядя, буковка черная в белой тетради.
Сегодня на Пегасике вы встретились с французскими поэтами Жаком Превером и Клодом Руа в переводе Михаила Яснова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!
Реклама.